В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Как обычно, в это время в эфире «Донбасс Реалии» без линий разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. На календаре понедельник, 13 марта, и в ближайший час говорим о таком. Запрещают ли волонтерам пересекать линию разграничения? Авдеевка, третьи сутки обесточена. Жители начали покупать генераторы электричества.
Мы уже купили генератор. Вода в колодке, скважины, и люди ездят. Больше надеяться не на что.
3 года назад в Донецке пролилась первая кровь на митинге. Убили активиста-патриота Дмитрия Чернявского.
На колени! На колени! На колени!
А в студии мы поговорим о том, почему евреи покидают Донбасс и как еврейской общине живется по обе стороны линии разграничения. У нас в гостях главный раввин Донбасса и общины переселенцев Пинхас Вышецкий. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте гостю свои вопросы и высказывайте свои реплики. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня после короткого выпуска новостей, как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, 15 марта, если мне не изменяет память, истекает срок действия европейских санкций против российского режима. Что-то известно по этому поводу?
Да, так и есть. И сегодня послы стран-членов Евросоюза выступили за продление этих санкций. Об этом подробнее через мгновение. Конфликт в Донецкой и Луганской областях не носит характер замороженного. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жанна Сальборн в Мариуполе. Сегодня Сальборн вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посетили прифронтовое село Широкино на мариупольском направлении. Как отметил глава МИДа Люксембурга, по его сведениям, на Донбассе находится около 470 российских танков. Он также проинформировал, что Люксембург выделил 7 миллионов евро для помощи пострадавшим от конфликта и планирует выделить еще 500 000 евро. По мнению Сельборна, конфликт может разрешиться при условии соблюдения Минских соглашений. За прошедшие сутки 6 украинских военных получили ранения и травмы в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили более 80 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Украинские силы открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Там противник продовжив проводити збройні провокації проти сил антитерористичної операції, зокрема у Станично-Луганському районі. Донецький напрямок. Найгарячішою залишається ситуація в Авдіївці та на її околицях. За минулу добу там зафіксовано цілий ряд мінометних обстрілів з боку бойовиків. Маріупольський напрямок. Окупанти організували там танково-мінометний обстріл Мар'їнки.
В группировке ДНР вооруженные силы Украины обвиняют в обстрелах в Новоазовском районе, а также в окрестностях Горловки и Донецка. В группировке ЛНР обвиняют ВСУ в том, что за сутки они выпустили по подконтрольной сепаратистам территории более 160 боеприпасов. Послы стран-членов Евросоюза сегодня согласились продлить санкции, введенные против 150 человек и 37 организаций и компаний, которые, по данным Брюсселя, ответственны за нарушение территориальной целостности Украины. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе, из санкционного списка убрали фамилии погибших сепаратистов Геннадия Цыплакова и Арсена Павлова, более известного по прозвищу Моторола. Срок действующих до сих пор санкций истекает 15 марта. Активисты в Лондоне сегодня пикетировали апартаменты украинского бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщается на странице «Лондон Евромайдан» в Facebook. Активисты требовали проверки законности, полученной Ахметовым прибыли по британскому антикоррупционному законодательству. В случае подтверждения неправомерности требовали наложения на Ахметова соответствующих санкций с конфискацией имущества в пользу Украины. Украинцы Великобритании также призвали украинскую диаспору в других странах мира присоединиться к делу наложения санкций на олигархов, которые, по их словам, грабят Украину. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 14 марта, в Донецкой и Луганской областях будет облачная погода. На Донеччине ожидается мокрый снег с дождем, на Луганщине без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Представители правоохранительных органов не пускают волонтеров через блокпосты в Донецкой и Луганской областей в направлении зоны боевых действий. Об этом сообщают сами волонтеры. Кроме того, о задержании на блокпосту в районе Славянска сообщает украинский писатель Сергей Жадан, который сегодня должен был выступать перед военными неподалеку от линии разграничения. Сейчас с нами на прямой телефонной связи волонтер организации «Народный тыл» Юрий Тыра, которого сегодня также не пропускали через блокпост неподалеку от города Славянска. О подробностях инцидента он расскажет нам сам. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Юрий, что произошло?
В 7 утра основной блокпост, который находится на трассе Харьков-Ростов, на повороте на Славянск, очень требовательное отношение к волонтерам, на что я, в принципе, не объяснял, что я волонтер, просто мы гнали скорую помощь, которая нуждается здесь, в Авдеевской промзоне. И как бы в категорической форме было отказано цинично в том плане, что волонтерам запрещено ездить. Вы хотите ехать в Авдеевку из Славянска, звоните военным. Военные за 120 километров должны приехать на блокпост, забрать нас и сопровождать до места назначения. Вот такая ситуация. Продержали полчаса, нахамили, нагрубили. Старался быть максимально корректным. Развернулись, вернулись назад, попробовали доехать на Славянск со стороны Славкурорта, там, где находится блокпост на комбикормовом заводе. Там нас 40 минут проверяли паспортные данные, нас было трое. Дальше идентифицировались. Короче, списали наши телефоны, прикрепили их к паспортным данным. И все равно сказали, что нам ехать дальше нельзя. Хотите, звоните военным, либо решайте, звоните кому-то наверх. Лучше всего в СБУ. Порешаете, не вопрос, мы вас пропустим. Вот и все.
Юрий, я слышу на фоне у вас звуки боевых действий. Судя по всему, вам все-таки удалось добраться до Авдеевки. Расскажите, что там сейчас происходит?
Когда въезжали в Авдеевку, у ОБСЕ много машин выезжало. Вот в связи с этим сейчас, наверное, и канонада такая. Очень серьезный бой слышу на шахте «Бутовка». Только что немножко стих. Вот сейчас слева гупает, это непосредственно на промке. Перед этим был очень горячий бой по канонаде. Я сейчас нахожусь на 9-этажке. По канонаде был горячий бой на «Зените», слышно было. Пески.
Юрий, последний вопрос. Чем вы лично связываете такие вот факты недопуска волонтеров в район боевых действий?
Насколько я догадываюсь, это либо попытка по-тихому придушить блокаду с поездами, либо реакция на то, что была ранена 8 марта Юлия волонтерша в районе села Зайцево. Юлия Толмачева и Сергей водитель. Возможно, это пекутся о нашем здоровье. Ну, извините, если 2,5 месяца нам купили скорую помощь, в том числе и артисты студии «Квартал 95». 2,5 месяца Министерство социальной политики нам ее растамаживало. За день простоя на таможне нам за парковку пытались насчитать 300 гривен за стоянку. Это за то, что люди покупают машины, скорую помощь, которых за 3 года войны ни одной машины не было закуплено официально Министерством обороны. Пока только выигрывает тендеры. Будет там «Богдан» либо еще какой-то китайский вариант, непонятно. Но вот даже то, что делается, то, что эти машины здесь нужны, нам ставят палки в колеса. Это уже еще не допускать волонтеров в зону, а то, мягко говоря, где Славянск, где война, мирный город, ну это просто бред. От Славянска есть еще станции Константиновка, Дружковка, Дзержинск, бывший сейчас Торецк. То есть до войны далеко, в Славянске не пускать ни налево, ни направо. Цинично говорить о том, что у нас сутки прожили волонтеры из Киева, пока за ними приехали военные из счастья. А еще одни девочки просидели почти сутки втроем из Полтавы, не дождались, развернулись и уехали обратно со своим мусиком. О, это уже началось в Песках.
Спасибо большое, Юрий. С нами на прямой телефонной связи был волонтер организации «Народный тыл» Юрий Тыра. Он сейчас находится в Авдеевке. Вы слышали, что сейчас, по его словам, сепаратисты активно обстреливают девятиэтажку, промзоны, идут в бои. В то же время Центр коммуникации полиции Донецкой области сообщает о том, что ограничений въезда волонтеров нет, а информация, распространяемая в СМИ, о том, что волонтеров не пропускают в зону проведения антитеррористической операции, не соответствует действительности. На блокпостах, цитирую, усиленный режим несения службы в связи с обострением ситуации и работой диверсионных групп противника.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
И о ситуации непосредственно в Авдеевке. Город снова без вода и электроснабжения. Причина – постоянные активные боевые действия. С 11 марта город обесточен из-за подрыва высоковольтной линии. Остановилась работа и Донецкой фильтровальной станции. Вооруженные силы Украины и сепаратисты взаимно обвиняют друг друга в нарушениях. Управление по чрезвычайным ситуациям обеспечивает социальные объекты электроэнергией. Тем временем жители Авдеевки пытаются сами хоть как-то обустроить быт. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Авдеевку обстреливают из орудий всех калибров, танков и градов, сообщает спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко. Авдеевское направление в последние дни наиболее горячее.
За минулую добу там зафиксовано целый ряд минометных обстрелов с боку боевиков. Один раз ворог открывал огонь с танка, а после заходу солнца выпустил чверть боекомплекту с системы залпового огня град по наших укреплениях, которые находятся в промзоне. Суммарно боевые действия вчора у Авдіївці та на її флангах тривали більше 10 годин.
Українські воєнні знаходяться в Авдіївці, при этом самі же її обстрілюють. Таке заявлення зробив так званий зам Міністерства оборони і групіровки ДНР Едуард Басурін. Він повністю відрицає причасність сепаратистів до бойових дій.
Вчера на населенном пункте Авдеевка, где вооруженные силы Украины произвели обстрел из танка девятиэтажного дома. При этом одним из ведущих украинских телеканалов проводилась видеосъемка обстрела, чтобы впоследствии обвинить армию Донецкой Народной Республики в данном нарушении.
Во время боевых действий 11 числа была сильно повреждена линия электропередачи на неподконтрольной территории, которая питала Авдеевку и еще 11 поселков. 13 марта глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жибривский заявил, что удалось получить режим тишины, что ремонтные бригады выехали на место. Однако по состоянию на 17.00 восстановление электропередачи не подтверждено. Повреждена и Донецкая фильтровальная станция. Вода в Авдеевку не подается, сообщила начальник пресс-службы управления по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Вероника Бахал.
Водопостачание отключено также до 12 березня, то есть ДФС не працює, але вода йде самопливом. Якщо вода припинить надходити до абонентів, буде організовано погодинно раздача воды из резервуаров. И этого выстачит на 4 добы.
Жители Авдеевки сами пытаются наладить быт, рассказывает жительница города Татьяна Николаевна. Позавчера она купила генератор. Теперь семья может смотреть новости и хранить продукты в холодильнике.
Мы уже купили генератор. Приблизительно через каждые 3 двора уже генераторы купили. И уже мы так думаем, это не быстро кончится, но мы готовимся. Вода в колодце. Скважины, люди ездят. Сейчас у нас и телевизор, и свет есть. Больше надеяться нет. Потому что 2 дня свет есть, неделю нет.
Из-за отключения электроэнергии в Авдеевке служба по чрезвычайным ситуациям установила генераторы в городской больнице и на станции скорой помощи, в здании горосполкома, в школе и на автозаправочной станции. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Рассмотрение дела Александра Ефремова в Старобельском районном суде сегодня вновь было перенесено. Заседание приостановлено по просьбе обвиняемого и двух его защитников. Они мотивировали свою просьбу тем, что сегодня должен был выступить с ходатайством еще один адвокат Ефремова Александр Лысак. Но на суд он не приехал из-за участия в другом заседании – рассмотрении апелляционной жалобы об избрании меры пресечения Роману Насирову. Подробнее об ходе судебного заседания нам расскажет Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Скажи, известно ли тебе, о чем сегодня должен был говорить адвокат Лысак? В чем суть ходатайств, поданных стороной защиты?
Ну, о чем именно сегодня планировал говорить Александр Лысак, точно неизвестно, но, судя по заявлениям других защитников Ефремова, это должно было быть юридическое обоснование тех ходатайств, которые сегодня были озвучены стороной защиты. В частности, они просят коллегию судей исключить из уголовного дела одно из производств, по которому Ефремов был арестован. Защита называет арест незаконным, а это производство процессуальным шулерством. Также защита предлагает изъять из дела протоколы допроса свидетелей Генеральной прокуратурой. По мнению адвокатов, коллегия судей должна формировать свою позицию только на основе тех допросов, которые проводит самостоятельно. Ну и кроме этого, адвокаты просят исключить из дела все видеодоказательства, полученные из каналов YouTube. По их убеждению, это открытый интернет-ресурс, а потому доказать достоверность видеоматериалов, которые там содержатся, невозможно. Предлагаю послушать заявление адвоката Евгения Солодко по этому поводу.
Фактично прокуратура надала нам аматорские видео, не встановивши его достоверность, не встановивши его точность, не встановивши его целостность.
Алексей, а как отреагировали судьи и прокуроры на заявление о неправомочности подшивки к делу материалов из сети YouTube? Согласились ли они с доводами адвокатов?
Ну, представители прокуратуры пока никак не комментировали ходатайство защиты Ефремова. А что касается судей, то их мнение станет известным из того, собственно, какое решение судьи примут. То есть это будет известно позднее. А что касается переноса самого заседания, то вот обвинение было против переноса. По мнению старшего группы прокуроров ГПУ Павлова, на заседании присутствовало два адвоката Ефремова, и было достаточно для продолжения слушания дела. Но коллегия судей Старобельского суда приняла решение продолжить рассмотрение ходатайства завтра. Или с участием адвоката Лысака, или при наличии его письменного ходатайства по этому вопросу. Предлагаю послушать судью Александра Пелыха.
Якщо він на завтра не зможе з'явитись, то письмово я вигляд передав по електронну адресу, якось іншим чином, поштою, знайшов можливість передати свої письмові клопотання з приводу клопотання, яке заявлено прокурором.
Ну, заседание должно продолжиться завтра в 10 часов утра, и если ничего не изменится, то рассмотрение дела будет продолжаться так каждый день в течение всей этой недели. Студия.
Спасибо, Алексей. Значит, скорее всего, скоро снова услышимся. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Европейцы должны сделать все возможное для прекращения войны на Донбассе. Об этом заявил глава МИДа Люксембурга Жан Ассельборн во время визита на Донеччину. Министры иностранных дел Украины и Люксембурга посетили сегодня Мариуполь и прифронтовые села. О том, что они увидели и какие заявления звучали, мы спросим у нашего корреспондента Татьяны Игначенко. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, где именно побывали министры?
Ну, міністри закордонних справ України та Люксембургу Павло Клімкін і Жан Ассельборн побували сьогодні у Широкиному. Там очільник українського МЗС та голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський показали пану Ассельборну, яких руйнувань зазнало селище. У Широкиному, я нагадаю, за оцінками міжнародних спостерігачів, зруйновано понад 80% житлових будинків і повністю знищена інфраструктура. Тож Павло Жебрівський, звертаючись до пана Ассельборна, наголошував, що бойовики навмисно цілять об'єктах інфраструктури. Причому вздовж цієї лінії зіткнення, от як приклад, навів Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, де російсько-терористичні угруповання не лише обстрілюють об'єкти, які, власне, забезпечують життєдіяльність населених пунктів, а й не дозволяють їх відновлювати. Донести цю інформацію до європейців вкрай важливо, вважає голова військово-цивільної адміністрації Донецької області, тож давайте послухаємо його пряму мову.
Ви знаєте, що сьогодні будуть продовжувати санкції проти Росії, і, власне, це в тому числі, щоб розуміли, щоб вони побачили на свої очі, бо ті міністри, які сюди приїжджають, це не туризм, це впевнитися, що те, що говорять наші дипломати, це відповідає дійсності.
Щойно ми почули пряму мову Павла Жебрівського, голови військово-цивільної адміністрації Донецької області.
Тетяна, скажіть, а говорили ли чиновники, зв'язан ли їх візит на лінію соприкосновення з судебним процесом України проти Росії в Гаги?
Ну, про це дипломати прямо не говорили, але безумовно Маріуполь та прифронтові села навколо нього – це яскравий приклад того, що саме Росія як держава підтримує тероризм і роздмухує конфлікт на Донбасі. Пропоную послухати пряму мову Павла Клімкіна, міністра закордонних справ України.
По-перше, те, що відбувається в Газі, це наша спільна мета – довести, що Росія є спонсором тероризму на державному рівні. Чому вони підтримують тероризм? Вони підтримують його фінансово. Вони підтримують його безпосередньо, постачаючи все це нескінченне озброєння, постачаючи людей, в чому і регулярні війська, і найманці. Це, звичайно, саме державна підтримка тероризму. Оскільки ми обов'язково дістанемо тих, хто збив малайзійський Боїнг. Але це ми будемо робити разом з нашими друзями і партнерами.
Щойно ми почули пряму мову Павла Клімкіна, міністра закордонних справ України.
Татьяна, последний вопрос. Какое впечатление произвело на главу МИДа Люксембурга Жанна Сельборна визит в Широкино? Говорил ли он об этом?
Ну так, пан Жан Ательборн просто був вражений побаченим, це відчувалося, і він зазначив, що хоч і добре знає ситуацію, яка склалася на сході України, адже, я нагадаю, на початку неоголошеної російсько-української війни, от у березні 2014 року, саме Люксембург головував у Раді безпеки Європи. Але побачивши все на власні очі, пан Ательборн зробив дуже, ну от як на мене, дуже промовисті особисті висновки. Послухаємо його пряму мову.
І я тут можу чітко сказати, от зі мною тут також і представники Європейського Союзу. Я хочу вам сказати, що те, що я тут побачив, те, що тут зроблено, то не можемо, абсолютно не можемо говорити, що це зробили якісь окремі поодинокі люди, а це зробила армія.
Так сказав Жан Ательборн, міністр закордонних справ Люксембурга.
Спасибо. З нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Татьяна Игначенко. Мы говорили о визите главы МИДа Люксембурга и главы МИДа Украины на Донеччину.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Почему евреи покидают Донбасс и как живется представителям еврейской общины по обе стороны линии разграничения? Это тема сегодняшней студии. У нас в гостях главный раввин Донбасса и общины переселенцев Пинхас Вышецкий. Здравствуйте, господин Вышецкий.
Добрый день.
Друзья, телефон прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить в студию, задавать гостю свои вопросы или высказывать свои реплики. Телефон бесплатный по обе стороны линии разграничения. Господин Вышецкий, поздравляю вас с Пуримом, если можно так поздравлять, да, вторым уже числом. Вы начали, праздник начался в субботу вечером, это самый веселый, как говорят сами евреи, еврейский праздник году, когда евреям позволено много выпивать, чуть ли не единственный день в году. Расскажите, как вы праздновали в этом году, представители Донецкой общины, или это не только Донецкая община, кто присоединился к этому празднованию?
Представители общины Донбасса. И к ней присоединились тоже небольшое количество переселенцев из Крыма, которые находятся в Киеве. Мы стараемся от первого момента, как мы оказались здесь, то есть это уже из концу августа 2014 года, наше задание упрощать жизнь переселенцев, которые и так им нелегко начать все с нуля в этой жизни. А когда наступает праздник и такие радостные моменты, это особенно трудно для человека, который еще не чувствует себя комфортно, который еще не чувствует себя устроенным, почувствовать и праздновать, и действительно почувствовать атмосферу праздника, настроение праздника и так далее. Поэтому для нас это очень важное задание, чтобы даже находя не у себя дома, несмотря что уже прошли столько много времени, чтобы все люди, которые желают почувствовать праздник, действительно смогли этого почувствовать. И вот поэтому еврейская община переселенцев в Украину, еврейская община Донбасса, центр, который находится в Киеве по сегодняшний день, мы собрали очень много людей, больше чем 500 человек, больше чем полутысячи человек собрались в большом зале в гостинице «Премьер Палас» в субботу вечером, на празднование этого праздника Пурима. Слава Богу, что был красивый, радостный праздник. И самое главное для меня, что люди после праздника могли быть довольны, могли отдыхать, и радоваться в этот праздник. Они заслужили того, чтобы радоваться немножко.
Господин Вышецкий, о каком количестве людей говорится, когда вы говорите «Донецкая община» в Киеве? Сколько ну вот, людей числится, собственно говоря, в этой общине?
Мы говорим о цифре около 400, между 400 и 500 семей. Если переводить этого на человек, на людей, это как минимум 1500 человек, которые раньше жили в еврейских общин на Донбассе, которые живут по сегодняшний день в Киеве. Мы пытаемся помочь, стараемся помочь не только переселенцам из еврейской общины, которые живут в Киеве, но и те, которые живут по всей Украине. И там можно сказать, что количество этих людей, это еще такое же количество, которые, люди, которые находятся во всей Украине. Но Киев это, безусловно, самый большой центр, где живет самое большое количество членов общины, и поэтому Киев, как столица Украины, стал действительно центр для еврейской общины Донбасса.
А почему Киев?
Потому что Киев – это столица Украины. В Киеве есть вся инфраструктура, которая позволяет людей легче устроиться в жизни снова. И вот поэтому здесь, именно в Киеве, собрала самое большое количество семей из общины. Те, которые ставили перед собой цель не покидать Украину, но продолжать жить в Украине и начать эти жизни снова в Украине, конечно, Киев позволяет и дает больше возможностей, чем любой другой город в Украине, и, конечно, больше, чем маленькие города в Украине.
После Донецка это Киев только. Если сравнивать с Донецком, жизнью в Донецке,
ну,
то...
я думаю, что если сравнивать с Донецком, которая была до 2014 года, и люди все жили в Донецке, в прошлой Донецке, в прошлой жизни Донецка, конечно, тогда, что единственной альтернативой в Украине может быть Киев, это подтвердит любой дончанин, который сейчас живет в Киеве, нет, он не должен быть членом еврейской общины для этого.
Господин Вышецкий, вы можете рассказать вот в общем, почему евреи из Донбасса покинули Донбасс? В чем главные причины вот этого массового переселения представителей общины? Вот вы же общаетесь, наверное, с, ну, вам рассказывают, да, вы же в курсе всех этих дел. Если можно, вашу тоже личную историю, почему вы уехали из Донецка?
Я думаю, что это не вопрос к еврейской общине, это вопрос к сотни тысяч переселенцев, которые покидали Донбасс и которые живут сейчас. Сотни тысяч живут и в Киев, и другие сотни тысяч живут и в другие города в Украине. Это не вопрос, это не какой-то национальный принцип еврейской общины против жизни в Донбассе. Человек покидает свое место, свою родину, место, где он привык жить. Человек покидает это место, когда больше становится невозможно там оставаться, невозможно жить там. И это единственная причина, почему 900 тысяч человек уехали из Донбасса, в том числе и семьи с еврейской общины, то есть... Я думаю, так будет правильно называть эту историю.
Если возможно, расскажите вашу личную историю, как вы покинули Донецк.
Я начну с того, как я появился в Донецке. Я не родился в Донецке. Я прибыл в Донецк в 1994 год как посланник Любавичского ребе Менахем Мендел Шнейерсон, который это был духовный лидер евреев в нашей поколении. Он сам родился в Украине, в Николаеве. И жил потом в Днепропетровск, там, где его папа был главный раввин, пока советские власти не отправили его папа в лагерях и в Казахстан, где там он умер. И Любавичский ребе переживал за жизнь еврейских общин по всему миру, и, конечно, за жизнь еврейских общин в его родине, в Украине. И меня попала честь, что в 92-й год, точнее, в концу 92-го года, начало 93-й год, ребе лично дал мне указание уехать в Украину, стать его посланником и для того, чтобы возродить еврейскую жизнь в Донбассе, которая после долгие годы советской власти, конечно, можно сказать, что вообще их не было.
И так подпольно, наверное, было что-то только.
При советской власти подпольно было, и даже, но после того, с 90-го года и дальше, началось восстановление, но очень медленно. И задание, которое ребе дал меня и моя супруга Дина, была в 94-й год переехать в Донецк и возобновить еврейскую жизнь там. И вот мы жили 20 лет, мы жили в Донецке. В рамках этих 20 лет я надеюсь, что мы исполняли той миссию, которую ради чего нас туда направили. Восстановили еврейский жизнь, отремонтировали и обновили полностью синагоги, открыли детский сад и еврейские школы, и других еврейских структур. И слава Богу, что еврейская община Донбасс до 2014 года она была одна из самых активных, больших и влияющих общин в Украине. Там, так я оказался там. Почему я уехал? Я действительно уехал один из последних, для того, что когда начали боевые действия, моя первая задание была этой общины, которую я 20 лет строил, моя задание была совсем другая. Сейчас вся моя энергия направить для того, чтобы распустить эту общину. Тем более молодые семьи, семьи с детьми, задание было просто спасать их, отправить на безопасное место. И поэтому я уехал уже ближе к сентябрь 2014 года. Июнь, июль, август моя задание была одна. В Украине, в Житомирской области мы снимали пансионаты. В Мариуполь мы снимали десятки квартир и две гостиницы. Туда мы отправили как первый шаг семьи, сначала семьи с маленькими детьми, во время, что все средства для того, чтобы арендовать эти все вещи, мы должны были сами найти, мы подключали и нам помогли, слава Богу, благотворительный фонд из Америки, из Израиля, и добрые люди в Украине, но работа была наша, то есть это не была какая-то государственная структура, которая помогла, вы помните, что было в 2014 года, и мы чувствовали ответственности прежде всего за члены общины, и поэтому я находился до конца августа, чтобы помочь по максимуму людей эвакуировать их на безопасную территорию, и когда я почувствовал, что все, что большинство семьи с детьми, которые показали желание уехать. Уехали, и мы нашли для них уже безопасное место, где жить. Только тогда я позволил себе тоже уехать.
Но для себя вы, как донецкий раввин, вы, главный раввин Донбасса, не видели возможности там оставаться, там вести свою деятельность. Это уже было бесперспективно на тот момент в Донецке. Правильно понимаю?
Да, вы правильно понимаете, вы правильно сказали. К сожалению, такая ситуация была и пока есть.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, задавайте гостю свои вопросы. У нас в гостях Пинхас Вышецкий, главный раввин Донбасса и общины переселенцев. Господин Вышецкий, я вот хочу вам зацитировать слова главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. Он сказал о том, что около 10% украинских евреев из Донбасса уехали в Россию, остальные 90% бежали в центр и на запад Украины. Вы вот согласны с такими цифрами ориентировочными?
Не совсем. Совсем не согласен с этой цифрой. Есть, конечно, люди, которые, когда они искали путь, куда уехать. Я, во-первых, хочу сказать, что моя личная понимание, это что люди, которые уехали в разные места мира, даже те, которые уехали в Россию, это не были идеологические выборы. Когда человек потеряет свой дом и свою работу, он ищет место, где там у него есть какая-то нитка, которую в ней он может прицепиться. Если у человека есть близкий родственник, живет где-то в России, это логично, чтобы человек сказал, ой, у меня там есть кто-то, который может меня принимать. И вместе с тем, я бы не сказал, что это, что цифра доходит до 10%. Может быть, 2%, 3%, а не больше.
А почему так? Почему так мало евреев из Донбасса уехало в Россию, по вашим оценкам?
Я вам скажу...
Если вы говорите о том, что...
Я хочу вам сказать, что самая большая эвакуация была не в России, не в Украине, но и в Израиль. Для того, что Израиль открыла свои ворота для всех евреев Донбасса, которые... У них не было где остаться, и большинство людей, которые жили у нас на пансионате, на гостинице и на съемных квартирах в Мариуполе, даже я могу сказать, что они уже не в Украине. Они уже сделали так называемую алия и переехали жить в Израиль.
Как много людей?
Думаю, что 1008 человек.
8000. Вот 8 там тысяч. По данным Израиля, до службы соответствующей в Израиле, около 30
тысяч. Которые я знаю.
Около 30 тысяч проживало на территории Донецкой области, из них 11 тысяч, те, которые имели право переехать в Израиль, и 8 тысяч, по вашим оценкам, уже уехали в Израиль.
Да, 8 тысяч уже уехали в Израиль. Остальные можно разделить на две группы. Самая большая, то есть более молодая часть населения и общества евреев Донбасса, я думаю, что большинство, те, которые решили оставаться в Украине, большинство находится на территории Украины. на оккупированных территориях остались большинство людей, которые оставались на оккупированных территориях, это более старый часть населения, которые физически переезд и переехать на другое место, это для них очень тяжелое задание. И иногда они говорят, тут хоть есть дом, есть четыре стены, нелегко, иногда шумно, или хоть я нахожусь у себя дома. Но можно сказать, что поколение, которое более молодое, люди, которые видят перед собой перспективу, и которые хотят ставить перед собой цель, что-то создавать в этой жизни, новые задания, новые карьеры, люди, конечно, уехали.
Вот такой вопрос. По вашим оценкам, произошел ли какой-то идеологический раскол среди донбасских евреев? То есть кто-то вот не хочет ехать в Россию, Украину по идеологическим соображениям, кто-то сейчас сотрудничает с сепаратистами снова по идеологическим соображениям. Что сейчас происходит на занятой сепаратистами территории, в частности, с Донецкой синагогой, с Донецким культурным еврейским центром?
Донецкая синагога работает, слава Богу, не останавливается. Донецкая синагога должна работать, и я надеюсь, что она будет работать, пока евреи живут в Донецке, чтобы у них будет место, святое место, где ходить и где молиться. В таких времен, как сейчас, эта служба в синагоге необходима для людей больше, чем никогда. Для того, что когда трудно, только когда трудно, больше, чем когда легко в жизни, человек нуждается идти на святое место и помолиться, и найти свою поддержку и упора в духовной части жизни, найти на святое место это упора. И поэтому я очень надеюсь, что синагога будет работать, и еще будет работать, и культурные центры, которые там будут работать. Я знаю, что нелегко это все содержать сейчас там, для того, что синагога – это такая организация, которая держится на основании благотворительной помощи. А когда большинство людей, которые зарабатывали там деньги, все уехали, и там никто не работает, и никто не зарабатывает, очень трудно им там собрать деньги на содержание. Но пока, слава Богу, все держится.
А кто помогает, если не секрет, все-таки евреям, которые остались в Донецке финансово? Или они сами за свой счет?
Они сами за свой счет пытаются выжить, пытаются работать, найти что-то.
А вот если говорить там, ну, там, религиозных атрибутах, та же маца, те же вещи, они завозятся в Донецк достаточно количество?
Вот как раз вы затрагивали очень-очень больной для меня вопрос с мацой. И сейчас как раз месяц перед Песах, и как раз мы сегодня на совещании об этом поговорили, как можно найти выход с положения, как можно будет вести маца на территорию Донбасса. Честно скажу, что мы еще не нашли выход положения, как помочь и отправить им отца. Это необходимая вещь.
А как делали в предыдущие годы?
В предыдущие годы было легче, и можно было отправить. В этом году мы еще не знаем, но я знаю, что Бог всегда помогает, и всегда люди идут навстречу, и я уверен, что из Божьей помощи. И в этом году найдем выход с положения, и все-таки до праздника Песах евреи там будут получат маца и все необходимые атрибутика для празднования праздник Песаха.
У нас в гостях главный раввин Донбасса и общины переселенцев Пинхас Вышецкий, 0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте гостю свои вопросы. Господин Вышецкий, кто такой Арье Шварц? Я вот нашел, что сейчас он считается исполняющим обязанностям главного раввина Донецкой синагоги. Что это за человек?
Арье Шварц – это человек, который он гражданин Израиля. И он раньше работал в структуре еврейской общины, и он волонтер, который решил, что несмотря за то, что очень неприятно и нелегко находиться сейчас в Донецке, и никто не скажет об этом спасибо, он просто по своей личной воле решил оставаться там, чтобы помочь местным евреям вести их для них дела в синагоге. Он там единственный, который знает, как читается, как читать Тора, как вести молитву. И он решил остаться там, несмотря что не всегда это обходится ему легко. Он там сидит, помогает людям, читает молитву в синагоге каждый день. И я действительно думаю, что он делает святая работа.
То есть это ваш человек, вы с ним поддерживаете контакт?
Конечно, конечно, это человек, хороший человек, который старается помочь людям на месте, и он на самом деле сейчас единственный, который умеет вести там, единственный человек, который живет в Донецке и умеет правильно вести молитва и служба в синагога, поэтому я считаю, что это очень важно, что он остается там, и он старается помочь, как он сможет.
Господин Вышецкий, конечно, чтобы не навредить, но все-таки есть ли на территории группировок ДНР и ЛНР какие-то ущемления евреев по религиозному признаку? Или это вы как говорите, что евреи, они как, да, и люди все, да, для них просто там дискомфортно жить, они как обычные люди пытаются выехать из зоны боевых действий, из зоны, где проблемы там гуманитарными поставками, а по религиозному признаку нет ли никаких ущемлений?
Ни в коем случае. Никаких религиозных... В принципе, не в этой стороне, не в этой стороне. Я думаю, что если есть, я даже не знаю, если есть вообще какие-то люди из общины, которые имеют какое-то отношение к структуре сепаратистов, к структуре власти сепаратистов. Люди, которые остались там, это как остались там еще 700 тысяч человек или 600 тысяч человек, они что... Они имеют какие-то принципы? Нет, они там жили, они там родились. У них, для них нет другой выход с положения. Они остаются там, и поэтому я думаю, что если мы возьмем по пропорциям, еврейское население Донбасс и общее население Донбасс, если еврейское население Донбасс уехало, можно сказать, 70%, а общее население Донбасс уехало 30%. То есть тут это 30 и 70, но там 70 уехали, 30 остались, а в общее население 30 уехали, 70 остались.
О чем это говорит, по-вашему?
Это говорит о том, что мы реальные люди и делаем правильно то, что надо делать.
Планируете ли вернуться в Донецк, и представители общины скучают ли по Донецку? Или уже прижились тут?
Скажу так, я не родился в Донецке. Человек, который родился в Донецк, каждый человек скучается на свою родину, на свой дом. И даже если когда проходит много лет, он всегда скучается на своем доме. Но это не вопрос ко мне, планируем или не планируем. Планируем мы планируем сделать то, что надо делать в любой ситуации. Сейчас ситуация, что Донецк и Донбасс находятся под оккупацией. Эта ситуация не дает нам возможности сюда возвращаться. Пока эта ситуация длится, этот вопрос не актуальный. И я хочу очень надеяться, что наступит мир, что найдет общий язык, и что как-то закончилось это все. И люди будут жить хорошо. Я прежде всего думаю о людей, чтобы люди будут жить хорошо. И поэтому это не вопрос ко мне. Я думаю, это вопросы надо... Они решаются где-то в Минске или в других высоких форумах, что будет или не будет. С нашей стороны, дай Бог, чтобы люди могли найти себе хорошее место. Что будет по факту, будут люди возвращаться туда или нет? Опять я не думаю, что это вопрос именно к еврейской части населения. Это будет очень интересная, это очень интересная тема для социологической экспертизы, как люди будут относиться к своей родине после там 4 года в чужом месте. Они устроены будут, они будут возвращаться, они будут возвращаться. Я не думаю, что стоит сейчас попытаться этого угадать. Жизнь покажет, что будет.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях был главный раввин Донбасса и общины переселенцев Пинхас Вышецкий. Мы говорили о том, почему евреи покидают Донбасс и как живется представителям еврейской общины по обе стороны линии разграничения.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сейчас в обзоре прессы. Выгодна ли Москве блокада Донбасса? И что будет, если Украина проиграет суд ООН в Гааге?
Если бы Путину действительно была выгодна блокада отдельных районов Донбасса, то он бы ее сам и организовал, а Сурков из этого сделал бы колоссальный информационный повод. Такое мнение журналу «Новое время» высказал политолог Петр Олещук. Он отмечает, что Путину не нужна блокада. Конечно, история о том, как царь наказал хохлов, выглядит привлекательно и интересно, но все же она слишком дорогая, потому что Путин понимает, реализует эту тему, и весь цирк под названием «Ордло» переходит полностью на его финансирование. То есть, по словам политолога, идеология войны России против Украины проста. Воевать должны украинцы и за украинские же деньги. Будет блокада, будет социальный кризис. Еженедельник «Украинский тиждень» утверждает, что план отжима предприятий на неподконтрольном Донбассе был готов давно, и Москва просто искала случая, чтобы ввести его в действие. Удобным поводом для этого стала блокада железнодорожных путей. По мнению автора статьи, то, что происходит на Донбассе сегодня, является следствием деградации региона, которая началась задолго до боевых действий. И донбасские олигархи, которые установили контроль над местной промышленностью на рубеже веков, сами виноваты в том, что сегодня теряют свои активы. Получив советские предприятия практически даром с помощью различных мошеннических схем, эти люди никогда не знали их настоящей цены. Если в конце концов, года через три, Украина выиграет дело по существу в суде ООН в Гааге, как она сможет заставить Россию выполнить решение суда? На этот вопрос ответ простой – никак. Об этом пишет «Украинская правда». Отмечается, что в распоряжении ООН есть единственный инструмент, который можно задействовать для принудительного исполнения решения Совбеза. Но в случае с Россией он не работает. Россия заблокирует любое решение, направленное против себя. Более того, нужно осознавать, если выигрыш Украины не решит всех проблем, то проигрыш крайне опасен. При определенных условиях он может существенно подорвать позиции Украины в мире. Так что проигрывать крайне нежелательно. Украина уверенно шагает к безвизовому режиму с Евросоюзом. Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, как известно, утвердил соответствующий проект резолюции для страны, передав инициативу высшим законодательным органам Содружества. Однако, как утверждают эксперты в интервью газете «Сегодня», риски, которые могут сыграть против Украины, все еще остаются. Первое, что угрожает – возобновление полномасштабных боевых действий на Востоке. Также к внутренним рискам относятся возможный экономический обвал, девальвация и общая нестабильность. А вот к внешним угрозам можно отнести победу на президентских выборах во Франции Мари Ле Пен, которая поддерживает Россию, или победу на голландских выборах националистов, которые препятствовали ратификации соглашения Украины с ЕС.
72 года назад Ялтинская конференция великих держав разделила мир на сферы влияния. Сегодня Россия грезит о так называемой «новой Ялте», о большой сделке с новым президентом США. На что она может рассчитывать в новом постлиберальном мире и кто ее союзники? Эти и другие вопросы в интервью с журналистом Сергеем Медведевым обсуждали публицист Александр Морозов и политолог Михаил Троицкий. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Вот мне кажется, что до сих пор Кремль живет в том 45-м году. Ялта – это 9 мая 45-го года, что как бы была создана некая ментальная рамка, в которую весь политический класс и переехал 45-го года.
Нет, все-таки это не совсем так. Скорее, Кремль подводит итоги 25-летнего постсоветского транзита, и он все-таки мыслит себе взаимоотношения с миром как подведение глобального итога окончания холодной войны заново. И стремится пересмотреть и ревизовать те итоги, которые сложились в 90-е годы после крушения двух систем. Ну, то есть крушения такого двухсистемного мира. Поэтому в значительной степени Кремль как бы даже обращен, может быть, сегодня не к образу Ялты, а к образу Хельсинки. То есть в центре стоит вопрос о том, возможно ли какая-то новая система безопасности в Европе, в первую очередь, в которой бы оказались включены в США каким-то образом, и одновременно какие-то отношения с США, которые бы пересмотрели итоги крушения Советского Союза.
Михаил, нынешний 2017 год, можно сказать, что рушится также миропорядок, как он рушился в 1945 году. Мы видим, как постоянно появляются трещины вот в мировом мироустройстве либеральном, которое было вот это 25-летие после Холодной войны, после окончания Холодной войны, как кризис Евросоюза, как США свертывает свои глобальные обязательства, хотят сократить финансирование ООН и так далее. То есть вот эти все основы либерального миропорядка рушатся?
Да нет, конечно, мне не кажется, что происходит что-то экстраординарное, тем более сравнимое с мировым переустройством по итогам Второй мировой войны. Ну, о чем мы говорим? Брексит, выход Британии из Европейского Союза, ну и некоторая кризисная полоса, в которую вошел Европейский Союз. Ну, да, это сложности, это проблемы, но Европейский Союз, Европейское сообщество и не с таким сталкивались. Достаточно вспомнить перипетии вступления Британии в Европейский Союз. Там страсти кипели гораздо сильнее. Ну, в Соединенных Штатах избран президент по стилю, отличающийся разительно от своих предшественников. Но говорит ли это о кризисе мироустройства или хотя бы даже либерального порядка? Вряд ли. Мы до сих пор не понимаем, чего хочет Дональд Трамп во внешней политике. Я думаю, он сам это до конца не сформулировал. Я думаю, в конечном итоге все будет по-старому. Вот даже премьер-министр Великобритании, встречаясь с Дональдом Трампом, говорит о том, что ну, вот они остаются столпами этого либерального мироустройства. Они будут Британии и США дружить в любом случае.
Но и с Брекзитом не все так просто уже, потому что уже это сейчас снова делегируется в парламент, и там вся процедура, похоже, затягивается.
Ну, парламент проголосует, поскольку против воли народа никто не пойдет. Но, опять же, это даже и не крах Европейского Союза, это не крах либерального миропорядка. А, с другой стороны, вы видите, председатель КНР высказывается за свободу торговли, высказывается за прекращение всяких спекуляций по поводу протекционизма. Он говорит о том, что Китай инвестировал и дальше будет придерживаться позиции вот этого либерального порядка. У него есть определенные проблемы в сфере безопасности, там, может быть, территории, режима морей с Соединенными Штатами и другими, но вот я не вижу, где этот миропорядок дает трещину.
Это был фрагмент интервью журналиста Сергея Медведева с публицистом Александром Морозовым и политологом Михаилом Троицким. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Ровно 3 года назад убили Дмитрия Чернявского. Молодому человеку было 22 года, он вышел на митинг за единство Украины и был убит. Каким было 13 марта 2014 года, вспоминает друг Дмитрия Чернявского Артур Шевцов. Парни были в самообороне, во время нападения оказались в оцеплении пророссийски настроенных митингующих. О том, как проходила многотысячная акция в защиту Украины и о гибели Дмитрия Чернявского Артур Шевцов рассказал Дарья Куриной.
Мітинг за гідність України в якийсь момент перетворився на криваву бійню, пригадує Артур Шевцов, учасник Донецької самооборони, друг Дмитра Чернявського.
В якийсь момент, вже ближче до кінця мітингу, цей кордон міліції, він взагалі зник. І два мітинги, проукраїнські і антиукраїнські, просто стояли по різних сторонах площі Леніна, і між ними було порожньо. Саме в цей момент, коли центральна частина площі Леніна була пустою, вже під кінець проукраїнського мітингу, проросійські активісти, власне, почали діяти, вони вдарили по українських активістах. Вдарили вони з двох боків. Тобто спочатку удар був нанесений з тилу, а той натовп вже був більший за чисельністю, ніж кількість самооборонівців. Просто розчавили проукраїнських активістів з двох боків.
Артур Шевцов припускає, що такі маневри не були спонтанним рішенням. Напад був завчасно спланованим. За спостереженням самооборони міста, більшість проросійських мітингуючих були завезені з Росії. Їх видавали стрілки годинників, що були переведені на годину вперед. Говірка і питання типу «А де площа Леніна?» Ці люди з криком «Росії» накинулися на проукраїнських активістів і взяли в оточення.
Нас почали так от хвилею відносити з площі Леніна в бік Макдональдсу, який був через дорогу, через вулицю Постишева. Зі сторони площі Леніна вздовж вулиці Постишева навпроти Макдональдсу стояли 3 міліцейські автобуси.
В якийсь момент міліція наказала самообороні сідати в автобус, сказавши, що хлопців вивезуть. Напередодні 5 березня таким чином вдалося вивезти людей з площі і вберегти від масової бійки. Але цього разу міліція виявилась безсилою. Хлопці опинилися в пастці, автобус нікуди не рушив. Натомість сепаратисти почали закидати його камінням, металевими уламками і петардами. Хтось з проросійського натовпу розбив скло і пустив газ в салон.
Коли стало зрозуміло, що це пастка, і коли були розбиті вікна, хлопці почали, наші хлопці почали вистрибувати прямо з вікон цього автобуса, прямо на проїжджу частину. Їх просто взяли от в таке кільце, тобто з усіх сторін. Наші хлопці взяли в кільце і почали закидувати всякими різними предметами.
В цьому оточенні опинився Дмитро Чернявський. Самооборона була вже на колінах. Їх закидали петардами і прискали газом в обличчя. В якийсь момент натовп сепаратистів прорвав оточення міліції і почав бити самооборонців під вигуки «Забирайтесь геть» і «Росія». В цей момент хтось з нападаючих вдарив Дмитра ножом в живіт.
Багато кого були розбиті мобільні телефони, тому певний зв'язок вдалося відновити не одразу. Я пам'ятаю, що коли мені вдалося вийти з оточення, я почав продзвонювати своїх однопартійців, які разом зі мною тоді були на площі Леніна. На телефони відповіли всі, окрім Дмитра.
Артур з друзями розбилися на групи і поїхали шукати Дмитра по лікарнях, але знайти його не вдалося. Потім хлопці сиділи в квартирі одного з активістів самооборони і телефонували в інші медичні заклади. За кілька годин Дмитра знайшли в морзі лікарні Калініна. 20 лютого 2015 року Дмитру Чернявському присвоєне звання Героя України посмертно. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
Обновленное здание Центральной городской библиотеки открыли сегодня в Славянске. Здесь отремонтировали главный выставочный зал и отделение абонемента, заменили окна, освещение и мебель. Помещение капитально обновили впервые. Сколько стоил ремонт, узнавал Никита Луцкий.
Вместо рассохшейся мебели в библиотеке теперь новые стеллажи, хорошее освещение и удобные диваны. Гостей развлекает детский джазовый оркестр. Ремонт обошелся в 30 тысяч долларов. Эти деньги выделила Международная организация по миграции и правительство Японии. Обновленное помещение библиотеки должно стать хорошей площадкой для инициатив, которые сплотят жителей города еще сильнее, говорит координатор программы Международной организации по миграции Эстер Руиз де Азуа.
Я уверена, что эта библиотека станет для вас символом объединения. Ведь все, что было сделано, стало возможно не только благодаря правительству Японии и МОН, но и благодаря вашим идеям и активности всей громады.
Читателям обновленное помещение библиотеки понравилось. Залы стали светлее и визуально кажутся гораздо большими, чем были до ремонта, говорит жительница Славянска Елена Попова.
Мы смотрим на современный образ жизни, обращаем внимание на развитие детей в первую очередь и наших жителей города. И я думаю, это хороший зал для выставок. Развитие и наше движение вперед – это всегда замечательно. Зал мне понравился в первую очередь тем, что очень светлый. Это позволит очень хорошо просматривать и видеть те экспонаты, которые будут там представлять.
Это не первый проект, реализованный в районе на деньги Японии, рассказал славянский городской голова Вадим Лях. В Святогорске японцы уже спонсировали ремонт музыкальной школы, говорит мэр.
То, что сегодня идет реконструкция библиотеки двумя направлениями, это за счет привлечения бюджетных средств, и мы ее подаем как объект, который подлежит реконструкции за счет бюджетных средств, а также не стоим на месте, и во всех проектах, которые идут параллельно, которые можно затянуть сюда, коллектив участвует, самостоятельно отдел культуры тоже принимает участие, чтобы попутно заводить такие вот проекты, которые здесь уже, в принципе, это уже второй с международными деньгами реализован здесь на базе библиотеки. Продолжать в этом направлении будем и дальше работать.
Сегодня Центральная городская библиотека стала в Славянске своеобразным центром украинской культуры в городе, говорят жители. Здесь экспериментируют с новыми формами работы с читателями, реализуют молодежные проекты. Здесь же работают кружки рукоделия и прикладного искусства. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Луганчанин организовал первый чемпионат Львовской области по ледолазанию. Раньше в западноукраинском регионе такие соревнования не проводились. По словам организатора соревнований Никиты Попова, желающие заниматься ледолазанием во Львове были, но секции отсутствовали. Опыт в проведении таких соревнований у Никиты есть, ведь в Луганске он был тренером местного альпинистского клуба. О сложностях организации, тренировочном процессе и ностальгии по луганскому клубу в материале Ольги Стрижовой.
До военного конфликта на востоке Украины Никита Попов был тренером в Луганском альпинистском клубе «Лига». Тренировки три раза в неделю, зимние сборы в Крыму, соревнования в Зуевке, восхождение в горы и коллектив как одна семья. Все это осталось в Луганске. Теперь, переехав во Львов, пришлось начинать все сначала, рассказывает Никита.
Продолжать заниматься альпинизмом сейчас немножко проблематично, потому что альпинизм – это очень жестко командный вид спорта. Должен быть напарник такой, которому абсолютно доверяешь. Должно быть никаких сомнений. Ледолазание больше способствует такому одиночному, скажем так, образу жизни.
В минувшем октябре во Львове одесские и харьковские клубы проводили фестиваль ледолазания. Хотели популяризовать этот вид спорта на западе Украины. Тогда в разговоре с коллегами и родилась идея провести первый чемпионат Львовской области по ледолазанию, рассказывает Никита. Тем более, что опыт в организации соревнований был.
Луганский было поставлено на клубной основе. Получалось это популяризировать и создавать эти мероприятия массово. Здесь есть несколько человек, 5, наверное, насчитали, которые, в принципе, лазили до этих соревнований, у которых есть свой ледовый инструмент. Там они сами по себе приходили, когда-то договорятся, там раз в месяц придут, полазят и все. Таковых тренировок, соревнований или еще чего-то подобного тут не проводилось.
Спортзал нашли быстро. Более того, по словам Никиты Попова, достался он даром. Администраторы денег с луганчанина не взяли и всячески помогали ему в организации чемпионата. Вместе с коллегой Яном Зборовским за 3 недели подготовили зал к соревнованиям. Пополам разделили и финансовые затраты, и организационные вопросы.
Зал уже был построенный, но он полностью приспособлен для скалолазания. Скалолазные зацепы, они более хрупкие, более мягкие. Если по ним начать лазить ледовым инструментом, с которым лазим мы, то поломаем эти зацепы. Вот скорость нам пришлось полностью плоскость шириной в метр и высотой в 11 метров зашивать дополнительно фанерой, бруски прикручивать.
Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию прошел по-семейному, говорит Никита. Всех участников, а это 23 человека из Львова, Харькова, Одессы, Хмельницкого и Бреста, расселили у друзей. Соревнования длились 2 дня по 2 дисциплинам – трудность и скорость. Всех участников разделили на 3 категории – девушки, парни-профессионалы и парни-любители. Несмотря на волнение, признается Никита Попов, все прошло идеально.
Как прошел чемпионат, я уже подошли, сказали, говорят, Никита, мы хотим у тебя тренироваться.
Несмотря на открытие новой секции, Никита признается, что родного луганского клуба не хватает.
Во Львове намного больше стенд, намного выше, намного больше площадь. Луганский стенд был маленький, он был небольшой высоты. Половина стенда строилась с нами, скучая за тем детищем, в строительстве которого принимал участие.
Теперь у луганского тренера новые планы на свою львовскую секцию. Уже через 3 недели состоится чемпионат Одесской области. Далее чемпионат Украины, в которых собираются принимать участие и подопечные Никиты Попова. Поэтому будут готовиться. Оксана Витер, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.